Saat 8 buldu. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 20-декабрдагы программаны улантат. Бажы тармагындагы жемкорлук кылган деген кызматкерлер иштен алынды, бирок фигуранттардын айрымдары парламентке депутат болуп келгени турат.
Самозная начальник дирижей, президенттер менен бөлүшүп, эсемистиктер менен бөлүшүп, бу чогулуп жашат да булар.
АКШ Сенаты Кытайга жаңы санкцияларды киргизди.
Бул 8 мекеме Кытайдагы этникалык жана диний азчылыктарды аңдуу жана биометрикалык көзөмөлгө алуу аракетин жигердүү түрдө колдойт.
Орус жана америкалык жомоктордогу кызыктуу айырмачылыктар табылды. Ушул жааттагы изилдөө жөнүндө айтып беребиз жана чет элде ишке орношуунун оош кыйыштары тууралуу баянды угасыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Коронавирустун омикрон деп аталган штаммынын айынан Нидерланд локдаун Лондон өзгөчө кырдаал киргизди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму омикрон тездик менен жайылып жатканын билдирип, ал 89 өлкөдө катталганын кабарлады. Нидерланд омикронго байланыштуу локдаун киргизген алгачкы өлкө болду. 19-декабрдан тартып азык түлүк саткан дүкөндөрдөн башка жерлер, ресторан, бар жана көңүл ачуучу жайлар толук жабылды. Мектептер менен жогорку окуу жайлары аралыктан окутууга өттү. Бул өлкөдө үйгө 2 кишиден ашык конок чакырууга тыюу салынды. Премьер-министр Марк Рютте мындай чаралар аргасыз киргизилгенин айтып, локдаун 14-январга чейин уланарын билдирди.
Nederland gaat vanaf morgen.
Бүгүн менин маанайым сөз, мен угуп жаткандар да ушундай эле абалдан Нидерланд кайрадан жабылууда. Алар аргасыз чара себеби омикрон менен бизге 5-ші толкун келип жетти. Ал биз күткөндөн да тез жайылууда, ошондуктан биз күтүүсүз чара көрүүгө милдеттүүбүз деп билдирди. Британияда 3 күн катары менен коронавирус жуктурган адамдардын саны эң жогорку көрсөткүчтөн түшкөн жок. 17-декабрда 93 000 кишиден вирус табылган. Саламаттык сактоо системасына күч келгендиктен Лондондун мэри Садик Хан 18-декабрда шаарга өзгөчө кырдаал киргизип, Англиянын Премьер Лигасынын 5 футбол беттеши болбой калды. Европанын башка мамлекеттери да чараларды күчөтүүдө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо утуп чыккан талапкерлерге ушул апта 22-декабрда мандат тапшырууну пландап жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна БШКдан билдиришти. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык, парламенттин жаңы курамы ишин баштаган күндөн тартып 6-нчы чакырылышы ишин токтотот. 7-нчи чакырылыштагы депутаттардын 1-нчи сессиясын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети иштеп жатканын анын мүчөсү Ынтымак партиясынын лидери Марлен Мамыталиев Азатка билдирди. Ал алгачкы сессияны 23-декабрда өткөрүү пландалып жатканын кошумчалады. 28-декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 6 партия өткөн. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Алардын 54 партиялык тизме менен келсе, 36 өз алдынча шайланды. Орусия расмий түрдө ачык асман келишиминен чыгып 18-декабрдан тартып өзүнүн милдеттенмелерин аткарууну токтотту. Москва мындай чечимди аталган келишимден Вашингтон 20-чы жылдын ноябрь айында чыккандан кийин кабыл алды. АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп Орусия келишиминде көрсөтүлгөн милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгын айткан, Москва айыптоолорду четке кагып, келишимдин бузулушуна АКШны айыптаган. Ошол эле жылдын июнь айында Орусиянын президенти Владимир Путин документти денонсациялаган. Ачык асман келишими 1992 жылы Хельсинкиде 27 мамлекет тарабынан кол коюлуп кабыл алынган. Ага кирген өлкөлөрдүн учактары бири биринин аймагына көзөмөл жүргүзүү үчүн эң эркин учуп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жогорку кеңешке шайлоого Чүйүк эмин округунан катышкан Медирбек Сакараевдин ордуна андан кийинки көп добуш алган талапкер депутат болуп келиши ыктымал. БШК сайтындагы маалыматка караганда Сакараевдан кийин Тынайбек Жансейитов көп добуш алган. Бул Сакараев сотко кайрылса, соттун чечимине байланыштуу боло турганын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов Азатка билдирди.
Каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алдык. Эми ал сотко бериши мүмкүн. Эгерде сот биздин чечимди колдоп койгон болсо, анда кийинки талапкер боюнча шайлоонун жыйынтыгы чыгат. Казакстандан, Алматыдан бизге ушундай документ келген, жарандуулук алган экен Казакстандан. Чыккандыгы жөнүндө, кайрылгандыгы жөнүндө дагы маалымат бере алган жокпуз ошондон бери.
БШК 18-декабрдагы жыйынында Сакараевдин талапкер кылып каттоо чечимин жокко чыгарган. Польшада сөз эркиндиги боюнча биз Орусиядай болгубуз келбейт деген аталышта акция өттү. Жекшемби күнү Польшанын жүздөй шаарында оппозициялык ТВН каналын коргогон акция өттү. Варшавада акциянын катышуучулары президенттик сарайдын алдына чогулушуп, массалык маалымат каражаттарынын эркин болушун талап кылышты. Акцияга жарандык платформа оппозициялык партиясынын төрагасы, Польшанын мурдагы премьери Дональд Туск, жарандык коалициядан президенттик шайлоого талапкер болгон Малгожата Кидава, Блонская жана башка саясатчылар, журналисттер жана активисттер катышты. Акцияны Демократияны коргоо комитети уюштуруп, бийликтин азыркы кадамдары 1989 жылдан бери Польшанын тарыхында сөз эркиндигине жасалган эң олуттуу сокко экенин белгилеген кайрылуу жарыялашты. Бишкектеги психикалык ден соолук республикалык борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилди. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин Азаттыкка билдиришинче, ар кайсы региондогу ооруканалар аймактык ооруканалардын карамагына кирип оптималдаштырылат.
Психичке здоровье деп коет, билесиз. Психикалык сергектик боюнча оорулардын бир тобуна кирет да. Ооруканалар бириктирилип, ал жерде жетекчилик бирөө болду. Келечекте өзү амбулаториялык кызматтар психиатрия боюнча да, туберкулез боюнча да көбөйөт. Бул бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациялары негизинде жана иш чаралар негизинде боло турган жумуштар.
Буга чейин Кыргызстандагы кургак учукка каршы ооруканаларынын санын кыйла кыскартуу пландалып жатканын саламаттык сактоо министрлиги билдирген болчу.
Канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 20-декабрда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат, кээ бир райондордо ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -9, Нарын жергесинде -6, Ысык Көл дубанында +7, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас облустарында +12-13 градус болот. Бишкекте жаан жаап карга айланат, абанын табы +13 градуска чейин көтөрүлөт. Уктурууну улантып эми баяндарга өтөбүз. Бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, анын жыйынтыгында былык иштерге аралашкандардын көбү кызматтан бошотулганын билдирди. Бирок УКМК тергеген иште негизги фигурант болгондордун бири Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражавалиев, Жогорку кеңештин депутаты мандатын алганы турат. Ушул темадагы баянды угалы, сөз Айбек Бийбосуновдо.
Азаттык иликтеп андан кийин УКМК кылмыш ишин козгогон иште 40 бажы кызматкери катышканы айтылган. Коррупциялык схеманын башында турган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун, анын жакын адамдары деген Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиевдин, Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдувахап Боронбаевдин ысымдары гана жарыяланган. Калган кызматкерлер боюнча маалымат ачыкталган эмес. Бажы кызматтын төрагасы Адилет Кубанычбеков 16-декабрдагы маалымат жыйында Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсүнөн кийин коррупцияга байланышы бар деген 40 кызматкер тууралуу кызматтык иликтөө аяктаганын билдирди.
Азаттыкта дагы 1-2 чоң иликтөөлөр жүргөн. Силер берген маалыматтар боюнча көпчүлүгү баары жумуштан бошотулган. Кээ бирлери распоряженияга чыгышкан, кээ бирлери эч кандай тиешеси жок болуп да чыгышты.
Бажы кызматтын төрагасы Адилет Кубанычбеков маалымат жыйында коюлган жылдык план 48.4 миллиард сом болсо, азыр 92.9% аткарылганын билдирди. 2021 жылдын 11 айында 41 миллиард сом бажы төлөмү бюджетке түшкөн. Төрага бул аралыкта 2227 мыйзам бузуу катталып, 2070 иш козголуп, 9.5 миллион сом айып пул алынганын жана 138 миллион сом бажы төлөмү төлөтүлгөнүн да кошумчалады. Бул тармакты изилдеп жүргөн журналист Семетей Талас уулу бажы кызматы тараткан сандарды Кытай бажы декларациясы менен салыштырып көрүү керектигин айтат.
Бишкекке кирген декларация менен Кытайдын декларациясы дайыма эки башка ортодо айырмачылык 10-12 эсе чыгып турчу эмес беле негизичи. Ошондон бюджетке түшпөй калган акчада бир 250 миллион 300 миллион доллардын тегереги түшпөйт деп эсептеп келишпейт беле. Эми ошонун баары эми таможня начальниктери же президенттер менен бөлүшөт, чекелер менен эсемистиктер менен бөлүшөт. Чогулуп жашат да булар. Жалаң эле таможниктер.
УКМКнын маалыматы боюнча Райымбек Матраимовдун коррупциялык схемасы 2016, 2017 жана 2018 жылдары өнүккөн. Тергөөнүн материалында бул 3 жылда Ош облусундагы Иркештан постунан 16761 машине өткөнү, Матраимов баштаган топ алардын ар биринен 1760 доллар алып турганы жазылат. Атайын кызмат бажынан өткөн машиненин санын Матраимовдордун чөнтөгүнө түшкөн каражаттын суммасына көбөйтүп, мамлекетке келтирилген чыгымды 2 миллиард сом деп эсептеген. Раймек Матраимов анын 1 миллиард 398 миллион 656 миң 433 сомун акчалай, калган 601 миллион 353 миң 202 сомду мүлк менен төлөп берген. Саясатчы Бектур Асанов Матраимовдун схемасы бир гана Иркештан постунда эмес, өлкө боюнча жайылганын айтып жатат.
Аэропорт, Торугат, темир жол таможнясы, бүтүндөй таможня системасында ал кишинин таасири болгон. Менин оюмча ал система толук иштебесе дагы кандайдыр бир деңгээлде ошого окшогон система дагы эле иштеп атат. Себеби бизде коррупция боюнча аялдар алуу уюмдарды көрсөтмөсү боюнча эч кандай алдыга жылыш жок да.
Райымбек Матраимовдон тышкары түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, түштүк чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөгөн. Жыйынтыгында алардын соттуулугу жоюлуп, экөө тең 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышты. Боронбаев Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип 4975 добуш алса, Ражабалиев номер 2 Баткен 1 мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыкты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев мындай пикирин ортого салды.
Кыргызстанда эң муунтуп аткан деген проблема коррупцияга чектелген киши шайлоого аз эле убакыт калганда соттолгондугун жокко чыгаргандыгы, бул анан шайланып келгендиги бир канча деңгээлде, бир канча кабатта проблемалар өзгөртүлгөн чагылдырып турат. Мыйзамыбызда чабал, шайлоо маданиятыбызда чабал, шайлоонун таза өткөндүгү да өтө чоң күмөн жаратып жатат.
Нурлан Ражабалиев болсо мурда кийин соттолгон депутаттар болгонун, шайлоого катышууга моралдык жана юридикалык укугу бар экенин билдирип келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кошмо Штаттар Шинжаңдагы мусулман азчылыктарынын укуктарынын бузулушуна байланыштуу бир нече кытайлык компанияга санкция киргизди. Американын соода министрлиги кара тизмеге Кытайдын аскердик медицина илимдер академиясын жана ага караштуу 11 институтту киргизди. Аталган мекемелер аскердик багыттагы биотехнологияларды чыгарууга адистешкен. Шинжаңдагы репрессиялык саясаты үчүн Бээжин 5 жылдан бери эл аралык айыптоолорго жана санкцияларга кабылып келүүдө. Кубат Касымбеков толугураак баяндап берет.
АКШнын соода жана каржы министрликтери 16 декабрда жарыялагандай жаңы санкциялар Кытайдын биотехнология жана чалгын тармактарында иш алып барган фирмаларын бута калат. Агалай Кытайдын аскердик медициналык илимдер академиясы жана анын 11 изилдөө институту кара тизмеге киргизилди. Ошондой эле Кытайдын 8 технологиялык фирмасына, анын ичинде дрон чыгарган DJI Technology аттуу компаниясына да санкция салынды.
Бул 8 мекеме Кытайдагы этникалык жана диний азчылыктарды, өзгөчө Шинжаңдагы негизинен уйгур тектүү мусулман азчылыктарын аңдуу жана биометрикалык көзөмөлгө алуу аракетин жигердүү түрдө колдойт. Бүгүнкү санкциялардын натыйжасында АКШдагы жарандарга бул компанияларга байланышы бар баалуу кагаздарды сатып алууга же сатууга тыюу салынат.
Деп айтылат АКШнын каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө. АКШ өкмөтүндөгү атын атап алган жогорку жетекчилер чалгын кызматтарынын тыянагына таянып билдиргендей, Кытай Шинжаңдын дээрлик бардык аймактарында адамдын жүзүн таануучу көзөмөл камераларын орноткон. Ошондой эле бул аймактагы 12 жаштан 65 жашка чейинки бардык тургундардын ДНК үлгүлөрүн топтогон. Жаңы санкцияларды улай АКШнын сенаты Шинжаң аймагында өндүрүлгөн айрым товарларды импорттоого тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Агалай Кытайдын бул өрөөнүндөгү ишкерлер жергиликтүү тургундарды мажбурлап иштетпегенин далилдегенден кийин гана товарларын экспорттой алат. Өкүлдөр палатасы бир нече күн мурда колдогон бул мыйзам долбоору эми президент Джо Байденге кол коюуга жөнөтүлдү. Бээжин Вашингтондо кабыл алынган жаңы чараларды айыптап чыкты.
АКШнын санкциялары рынок экономикасынын принциптерине, эл аралык экономикалык жана соода эрежелерине олуттуу деңгээлде шек келтирет. Кытайдын компанияларынын кызыкчылыгына кедергисин тийгизет. Бээжин бул аракеттерге чечкиндүү түрдө каршы турат.
Деп билдирди 17 декабрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Вэнбин. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын эркиндиги чектелип, алардын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз кармалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги бул лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Өткөн аптада Ак Үй Шинжаңдагы үрөй учурларлык укук бузууларга жана ырайымсыздыкка байланыштуу деген жөө менен Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялай турганын билдирген.
Кубат Касымбековдун баянын уктук, эми кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирустун омикрон штаммынан улам Нидерланд локдаун киргизип, Лондон өзгөчө кырдаал жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун жаңы штаммы 89 өлкөдө катталганын кабарлады. Кара кечекенинде бир апталык тыныгуудан кийин бүгүн 20 декабрда көмүр казылып жүктөлө баштарын кыргыз көмүр ишканасы билдирди. Жогорку кеңешке шайлоодо утуп келген талапкерлерге ушул аптада мандат тапшыруу пландалууда. Орусия расмий түрдө ачык асман келишиминен чыгып өзүнүн милдеттенмелерин аткарууну токтотту. Бишкектеги психикалык ден соолуктун республикалык борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилди. Польшада сөз эркиндиги боюнча биз Орусиядай болгубуз келбейт деген аталышта акция өттү. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен. 20 декабрь бүгүн Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Жүздөгөн кыргызстандык жаштар чет жакта ар кандай эл аралык компанияларда эмгектенип жүрүшөт. Абройлуу компанияларга ишке орношуу оңой эмес, бирок кээ бирөөлөр 500 ишканага тапшырып атайын баарлашуудан өтүп араң илинишкен. Ишке орношууда алгачкы баарлашуу же жоб интервьюдан кантип өтүү керек? Кандай сырлар бар? Эмнеге басым жасоо зарыл? Азаттыктын практиканты Жылдыз Арстанбек кызы эл аралык компанияларда иштеген кыргызстандыктардан жооп издеди.
Дөөлөтбек Жүрчү уулу Польшанын Лот шаарында жашап, Philips компаниясында жабдуулар менен камсыздоо боюнча адис болуп иштейт. Ал эң алгач Европага келгенде өзүнө анча ишенбей, Кыргызстандан келсем мени жумушка ким алмак эле деп ойлогон. Бирок окуусун бүтүп, диплом ала электе эле 300 ашык интервьюдан өтүп, бир нече компаниядан жумушка чакыруу алган.
Аябай эле көп жумушка тапшырган. Анткени мен ушул 3-4 айга чейин созулган жумушка тапшырганым. Анан ар бир күнү убакыт бөлчүмдө атайын 3-4 саат атайын тапшырганга, ошо 3-4 сааттын ичинде канча жумушка тапшырасың, ар бирин карап, анан мен ойлойм, бир 300 ашат, а менин билишимче бир 400-500 application заявление тыштаган болушум керек да, аябай көп тыштагам.
Ал башында тажрыйбасы жана даярдыгы жоктугунан улам интервью учурунда берилген эң жөнөкөй суроолорго жооп бере албай калгам дейт. Дөөлөтбектин пикиринде кыргыздар интервью учурунда өзүлөрүнүн жетишкендиктери тууралуу тартынбай айтканга көнүшү керек.
Албетте менде болгон андай эмелер, учурлар болгон. Интервьюга катышып анан өтпөй калган. Ал компаниялардын атын атабай эле коеюн, бирок обязательно андайлар болот. Бирок мен ошол көбүнчө каталарды башында кетиргем, анткени мен вообще эч мындай билчү эмесмин, ким кандай интервью өтөт. Мен өмүрүмдө компанияда иштеп көрбөсөм, Кыргызстанда э, а мен бияка келип эле сразу компанияга тапшырып атсам, окууну бүтө элек, бакалаврды эле биринчи курста, биринчи семестрде эле окуп атам, мындай вообще эме түшүнүк деген жок да. Эме
бизде уже кыргыздарда бар экен да, эме биз мындай уялчаагараак келебиз да, анан ошо уялчаак көп нерселердин өзүбүздү мактабай, мурун жетишкендиктер болсо аларды көп айтпай, ой мени мынтип калат, антип калат, менде да ошондой кичине бар болчу. Андай нерсени жоюш керек экен.
Уялбай, өзүңдү мактаганга аракет кылыш керек да, өзүңдү көрсөтүш керек.
Ал эми Чолпон Токтосунова Польшадан магистратурасын аяктап, андан кийин жумуштап иштеп калган. Ал азыркы учурда эл аралык KM Cargo аталышындагы германиялык компанияда логист болуп эмгектенет. Чолпон башкалардан айырмаланып, жүздөгөн интервьюлардан өтпөй эле баш аягы 3-4 интервью берип жумушка кирген. Ал бир нече компанияга окшош резюме жөнөтүп, жумуш издегендердин олуттуу катасы экенин баса белгиледи.
Европага келип жашаганыма 2 жыл болду. Ошо башында келгенимде мен деле 10 чакты компанияга тапшырып көрдүм. Анан тапшырганда мен бир эле резюмемди ошол баарына эле жөнөтө берчүмүн да. Анан кийин ойлонуп көрсөм, бул туура эмес экен. Ар бир компаниянын өзүнчө изилдеп, кандай кызыкчылыктары бар, ошого жарашыктуу кылып, ошолордун кызыкчылыктарына жооп бере тургандай кылып резюмемди жазап, application form деп коет, заявканы жазап, анан кийин аябай жакшы даярданып алып тапшыргандан кийин анан жооптор келе баштады. Негизги эле адам өзү менен өзү баягы естественный деп коет, ошондой болуш керек. Мисалы HR адисинен же болсо интервью алып жаткан адамдын кабинетин босогосун аттагандан баштап эле баягы өзүн кандай болсоң жашоодо ошондой болуш керек деп ойлойм. Анткени көп учурда ошо HR адиси менен кошо болсо, психолог дагы отурат.
Адистердин айтымында жумушка кирүүнү каалаган адам дал ошол позицияга татыктуу экенин далилдеп бериши керек. Чолпондун өз ыкмалары бар. Ал кандай гана компанияга тапшырбасын, өзүнүн келерки 10 жылдагы пландарын ошол компаниянын кызыкчылыктарына тууралап айтып берет. Бул компанияга чындап кызыктар экениңизди далилдөө үчүн эң жакшы ыкма деген Чолпон интервью учурунда эң көп берилген суроолорду тизмектеп өттү.
Башында эле бул эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз деген суроо албетте баардык эле билип туруш керек. Анан экинчиси келерки 10 жылдыкта кандай пландар бар? Сөзсүз түрдө бул суроого ушу жообуңуз ошол компания менен байланыштуу болуш керек. Анткени 1-2 жыл иштеп кетип калсаңыз ал туура эмес. Ошондуктан 10 жылдык перспективаңызды ошол компания менен байланыштырып, стратегиялык мындай бир жооп ойлоп табыш керек. Үчүнчүсү сиздин жакшы жактарыңыз, жаман жактарыңыз албетте баардыгы берилсе керек. Анан сиз эмнеге сизди уникалдуу кылган кайсы сапат? Анан ситуативдик суроолор аябай көп келет. Мисалы жумушта ушундай көйгөйлөр болду. Сиз өзүңүздү ушул учурда кандай алып барасыз? Анткени бул суроо адам канчалык деңгээлде өз алдынча баягы колуна өз инициативасын алып көйгөйлөрдү канчалык деңгээлде жакшы чече алат тексере турчу суроо. Анан акыркы суроо ошол бизге сурооңуз барбы деген суроо.
Кийинки каарманыбыз Бексултан Абакиров учурда Британиядагы HSBC каржы компаниясында IT инженери болуп эмгектенет. Буга чейин ал жүздөгөн компанияга тапшырып, иш берүүчүлөр менен баарлашкан. 28 жаштагы Бексултан интервьюдагы өзүнчө бир жумуш экенин айтып, ага жакшылап даярдануу зарыл экенин белгилеп өттү.
Интервьюну деле бир жумуш катары караса болот да. Мисалы биз баарын үйрөнөбүз да бул жерде баягы окуганды, иштегенди, мисалы ошол эртең компанияга кайсы тармак болбосун бул заманда баарын үйрөнөбүз да. Ошол интервьюну деле ошондой эле караш керек да. Өзгөчө чет өлкөлөрдө, ошол эле дүйнөнүн эң өнүккөн Европасы же Америка болсун, мисалы атайын курстар бар, балким айлап сени окутат да ошол интервьюда кандай сүйлөш керек, кандай жооп бериш керек.
Каарманыбыздын айтымында жакшы жумуш табуу үчүн сөзсүз түрдө бир өлкөгө баруунун кажети жок. Айрыкча IT тармагында иштегендер азыр үйүнөн чыкпай эле жумушка чакыруу алып, аралыктан иштешет. Бексултан онлайн жумуш табуу үчүн өзү колдонгон платформалар менен бөлүшөт.
Дүйнөнүн бир топ өнүккөн өлкөлөрүндө азыр онлайн эле мисалы аппликейшндерди толтурса болот, онлайн эле жумуш издеп баягы резюмелерди жиберип компанияларгачы. Мен буга чейин бир cyber security компанияда иштегенмин. 5 айча. Ошол жумуштардын баарын эле мен LinkedIn'ден тапкам. LinkedIn бир онлайн платформа, ошол жака сен бүт буга чейин иштеген компанияларың жазасың, ошолор жөнүндө маалымат жазасың, анан өзүң жөнүндө бүт маалыматтарды ошол жака жайгаштырасың.
Америкада жашап, британиялык компанияда аралыктан иштеп жаткан Бексултан белгилегендей, интервьюдан өтпөй калуу жумуш табуу процессиндеги эң нормалдуу баскыч жана ага адам моралдык жактан даяр болуусу керек.
Мен аябай эле көп интервьюга кирген, өтпөй калган кээбирлери дароо эле айткан, ошол интервью учурунда айткандар эле болгон, сен бизге туура келбейт экенсиң. Бирок мен башында эле ушундай өзүмдү бул нерсеге даяр кармагам. Кээ бир компаниялар аябай жакшы интервью өтөт эм өттүм деп эле ойлойсуң негизичи. А бирок аягында булар мисалы сага мындай жооп айтышат, ала албайбыз депчи. Ошондо бир аз оор тиет ошондой немелерчи, интервьюлар.
Калыгул Жунушбеков 24 жашта, ал ушул тапта Германиядагы Сапси компаниясынын каржы жаатында эмгектенет. Калыгул баш аягы 100 ашык компанияга арыз жөнөтүп, анын 20 ашыгынан чакыруу алган. Ал ар бир интервьюнун алдында атайын чоң даярдыктан өтөт.
Күзгүн алдына отура алып, кечке кайра өзүмдү сүйлөп, мисалы үчүн бул жакта сүйлөп атканда мындай кыймылдашсам болчу, өзүм өзүмдө коркуу сезимди жеңем эле ичинде. Андан кийин же болбосо ошол жакта дагы бир дос тааныш болсо, аларды чакыра алып дагы мен сага ушул нерселерди айтып берем, мага фидбек бер деп айтасың. Онлайн болсо мен күн камераны ачып, же болбосо өзүмө видео жаздыртып, анан кайра видеомду көрүп, бул жакта мындай сөздү кайталай бертиримин же мындай кылып оңдоп кетсем болот экен деп ошондой жолдор аркылуу моралдык жактан да даярдан.
Интервью берип да сыгып калган тажрыйбалуу Калыгул интервью учурунда адамдар эң көп кетирген каталарга да токтолуп өттү.
Эң көп ката кетиргенде бир суроо берсе аны кечке мындай так жооп бербей кыска эле жооп беришиңер, сени кечке ары жак бери жак толуктап деле айта салышы мүмкүн, мындай көп убакыт ала алышы мүмкүн, тажаптыр ийиши мүмкүн интервью бере атканда. Же болбосо негизи эле интервью суроо сураганда жана стар деген нерсе бар. Башында ситуацияны ошол жактан айтып бересиң, андан кийин же проблеманы, андан кийин ситуацияны, андан кийин аягында ошол результатын айтасың. Мен ошол маселени чече аркылуу ушундай результатка жеттим деп айтып бериш керек негизи. Ал эми көбүнчөсүн болсо, мисалы үчүн мен бул ишти кылдым деп коет, бирок результаты айтпай калат да. Анан аягында балким сураганда аягында суроом жок десе, анда бул кызыккан эмес го, же даярдыксыз келген го деген дагы имидж калтырышы мүмкүн.
Жумушка ийгиликтүү орношууну каалагандарга туура кеп кеңеш алып берүү үчүн биз 10 жылдык тажрыйбасы бар Ирина Ионоского кайрылдык. Ирина, буга чейин Америка, Мексика, Гондурас сыяктуу өлкөлөрдө эл аралык компанияларда жумушка жалдоочу болуп иштеген. Ал бир күндө кеминде 10 кандидатты интервьюдан өткөрөт. Иринанын айтымында көпчүлүк адамдар жада калса өзүлөрү тууралуу дагы тыңгылыктуу маалымат айтып бере алышпайт, себеби даярдыксыз келишет. Ал ийгиликтүү интервью бергиси келгендер үчүн төмөнкүлөрдү сунуштады. Алгач алдын ала берилген тапшырманы аткарып, сиз орношуп жаткан компания же мекеме тууралуу тыкыр изилдөө жасаңыз. Бериле турган болжолдуу суроолорго даярдык көрүңүз. Андан кийин күчтүү тараптарыңызды аныктап алып, өзүңдү тааныштыр деген суроого жооп катары колдонсоңуз болот. Бул алгачкы таасир калтыруу жана иш берүүчү издеген адам сиз экениңизди далилдөө үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Каармандарыбыз белгилегендей, адам алдыга койгон максаты так болсо, 1-2 жолу эле тапшырып, жолум жок экен деп отуруп калбай, жүздөгөн компанияларга тапшырып, интервьюдан өтүүдөн чарчабашы керек. Бул үчүн эң негизгиси так максат коюп, аракеттенүүдөн талбаңыз. Жылдыз Арыстанбек кызы, Азаттык.
Эми илим жаңылыктарын угалы, сөз Нурболот Азаматта.
Усейн Болттон тез чуркаган динозавр. Дүйнө окумуштууларынын жер бетинен жок болуп кеткен жаныбарларга, өсүмдүктөргө болгон кызыгуусу кызыктуу ачылыштар менен коштолуп отурат. Бул ирет испаниялык палеонтологдор дүйнөдөгү эң тез чуркаган ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон дагы ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты. Испаниянын Ла-Риоха аймагынан табылган байыркы динозаврлардын издери мындан 145-166 миллион жыл мурда жашаган тераподдорго, кархародонтозавридтерге же спинозавридтерге таандык экендиги белгилүү болгон. Ла-Риоха университетинин окумуштуулары табылган из аркылуу динозаврдын бутунун көлөмүн аныкташты. Ага ылайык динозаврдын бутунун узундугу 1 метрден бир аз көбүрөөк, ал эми жалпы бою 2 метрге жакын болгон. Иттер канча сөз түшүнөт? Делхаузи университетинин психология жана нейробиология факультетинин эксперттери Кэтрин Риф жана Софи Джак атайын тажрыйба жасашып, иттер канча сөз түшүнөрүн аныктап көрүштү. Алар ар кандай породадагы иттерди баккан 165 кишиге сурамжылоо жасашкан. Натыйжада иттер отур, жат, үнүңдү чыгар деген сыяктуу 89 сөздү түшүнөрү белгилүү болду. Ушул эле топтогу айрым иттер 200-дөй сөз түшүнө алары аныкталды. Иттер түшүнгөн сөздөрдүн дээр жарымы буйрук сөздөр. Эң көп сөз түшүнө алган породалар катары австралиялык жана немис овчаркалары, бордер колли, кавалер кинг Чарльз Паниел, бишон фризе, чихахуа белгиленди. Кайсы өлкөдө кандай жомок окулат? АКШ менен Орусиянын психологдору орус жана америкалык балдардын ата-энелердин жомок тандоодогу айырмачылыктарын, эки тараптагы эң белгилүү балдар адабиятын аныктоо максатында биргелешип изилдөө жасашты. Натыйжа көрсөткөндөй, бул тармакта маданий айырмачылык бар экендиги анык болду. Изилдөөгө ишенсек, орус жомокторунда ачуулануу, кайгы жана коркуу сыяктуу адамдагы терс эмоцияларга басым жасалат. Ал эми америкалык ата-энелер балдарын деп кыйноого жол беришпейт. Изилдөөчүлөр эки элдин ортосундагы эмоционалдык жааттагы маданий айырмачылыктар мектепке чейинки куракта эле калыптана баштайт дешет. Макаланын авторлорунун бири Джорджтаун университетинин профессору Юлия Чинцова Даттан орус маданиятында бардык эмоциялар, анын ичинде терс эмоциялар дагы бааланат окшойт деген пикирде. Ал эми дагы бир автор Түндүк Каролина университетинин профессору Эмми Хальберштадт америкалыктар үчүн бактылуулук, намыскөйлүк сыяктуу оң эмоциялар баалуу. Анткени биз бала кезибизде уккан бардык окуялар биз кийин кандай сезимдерди бааларыбызды аныктап коет дейт. Изилдөөнүн биринчи баскычына 322 атене катышып, алар балдарына окуп берген китептер кандай эмоцияларга негизделгенин баяндап беришкен. 322 атенинин 72 Америкада туулуп, ошол жерде жашагандар. Дагы 72 Орусияда туулуп, бирок Америкада жашагандар. Жана калган 178 Орусияда туулуп жашагандар болчу. Ал эми тажрыйбанын экинчи баскычында ар бир өлкөдөгү эң белгилүү мектепке чейинки 40 балдар китеби тандалып бааланган. Оң жана терс эмоциялардын диапазонун билүү үчүн жалпы 80 китептин тексттери, иллюстрациялары анализденген болчу. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун 20-декабрдагы таңкы программасын угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Кийинки жарым саатта орус тилинде перекрёсток деп аталган талкуу болот. Бизди уккандарга рахмат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Приветствую всех слушателей и зрителей радио Азаттык. В эфире программа «Перекрёсток». С вами Лена Нечаева. И сегодня поговорим об этике журналистов, о претензиях к СМИ, о том, кто вообще подает в суд на журналистов и чем эти дела заканчиваются. У нас сегодня в гостях учредитель «Кактус Медиа» Дина Маслова и председатель комиссии по жалобам на СМИ Тамара Валиева. Для наших зрителей и слушателей отмечу, что комиссия по жалобам на СМИ в ближайшее время должна переизбрать свой состав. Комиссия по жалобам на СМИ – это такой орган, который сами журналисты создали для того, чтобы регулировать всякие споры, нестандартные ситуации. Обратиться может в эту комиссию абсолютно любой гражданин Кыргызстана. Вот мне, как человека из сферы и человека, который читает новости, создается ощущение, что на СМИ, на журналистов жалуются в основном политики. Но вот как взгляд изнутри, да, на самом деле это так? Или просто люди, зрители, слушатели приходят и на что-то жалуются?
Ну,
кто в основном обращается?
По нашей статистике, как правило, скорее всего, 95% всех обращений – это как раз-таки политики. То есть медийные личности, артисты, депутаты, министры, было такое даже, и так далее. То есть люди, которые на виду, вот чаще всего они обращаются. Но рядовых граждан вот на моей памяти практически не было, кто обращался.
Дина, вот вы как представитель СМИ, да, как хозяйка СМИ, вам же тоже, скорее всего, и пишут, и приходят, и звонят,
с утра
и жалуются. Вот кто в основном, чем в основном недовольны, и все ли претензии необоснованы, или есть что-то такое?
Ну, нужно разделить все вот эти жалобы на те, которые касаются, что, например, мы что-то не пишем. То есть, когда она говорит, ну вы же журналисты, вы же должны это писать. То есть, конечно, никто же не смотрит на возможность, на ресурсы, на редакционную политику. Есть жалобы, когда мы уже написали. Это могут быть совершенно посторонние люди, которые как бы лучше знают, что журналисты должны писать и снимать.
И как?
Да, то есть у нас есть категория таких моралистов. Они жалуются, но дальше выплеска эмоций это обычно не идет. Есть жалобы на публикации разных людей, когда мы о них пишем. Mm-hmm. Там могут быть какие-то судебные разбирательства, там, где вообще есть конфликт сторон. Одна из сторон может к нам обратиться, чтобы мы опубликовали мнение. Мы всегда предоставляем эту площадку, денег за это не берем. Есть публикации, когда, да, на самом деле вот нам пишут, что эта информация недостоверная, требуем опровергнуть. Это могут быть какие-то письменные обращения, или человек может прям прийти в редакцию. По каждому конкретному случаю мы разбираемся, то есть запрашиваем какие-то документы. Ну, то есть это обычная такая рабочая деятельность. Несколько раз в месяц такое бывает. И последняя категория – это уже судебные иски. Опыт по работе с комиссией по жалобам у меня был дважды. Один раз в вечернем Бишкеке, один раз, ну, это был ли заноза, или кактус. Ситуацию удалось урегулировать до суда.
А как, каким образом и насколько сложная была ситуация?
То есть есть проблема следующая. Так как я знаю членов комиссии, если меня приглашают, я прихожу. Тот, кто на меня пожаловался, может не прийти.
Или бывает... в любом случае будем рассматривать, даже если он не приходит.
Бывает, на самом деле, чаще всего, я, по-моему, где-то год, что ли, или, может, полгода, я тоже была когда-то членом комиссии, потом досрочно сложила полномочия, потому что некогда было. Ключевая проблема, что представители каких-то мелких редакций, они же игнорируют эту комиссию и все, потому что ее решение носит рекомендательный характер.
Вот это, кстати, я бы отметила в числе самых главных, наверное, проблем, затруднений в работе комиссии, потому что, например, вы все помните, было такое издание «Дело номер».
Я вот про них тоже как раз говорила.
Львиная доля жалоб была именно на эту газету, к сожалению, да? И она просто, редакция просто игнорировала заседание комиссии, то есть она просто не приходила. Мы выносили свои решения, ну, с них как с гуся вода. Видите ли, вот этот этический кодекс, который состоит из 23 статей, это некий такой набор, это джентльменский договор между... вот в медиасфере, между журналистами, между редакциями, да, вот мы все как бы собрались на этом съезде и договорились, ребят, давайте соблюдать вот этот этический кодекс. Ну, как бы договорились, и все как бы пообещали, подписались, что да, будем соблюдать. Но когда каждый в своей работе сталкивается вот с какими-то вот такими вещами, когда жалуются и так далее, когда просто пишут откровенную там ложь или клевету, и в этом их уличают, редакция не хочет это признавать. И с этим вот мы ничего не можем сделать. Мы не можем им там выписать штраф, как некоторые предлагали. Вот надо вашей комиссии дать полномочия там штрафовать. Ну, извините, мы не хотим такое взваливать на себя, штрафовать своих коллег. Мы просто взываем к их совести, просто так получается. Но это не всегда работает. Вот это самое
большое.
Чаще
работает или не работает? Больше совесть есть или нет?
Ну да, больше люди приходят к консенсусу, договариваются между собой. Мы выступаем такими модераторами. Мы говорим, мы на заседание приглашаем обе стороны конфликта. И когда приходят обе стороны конфликта, мы их выслушиваем очень внимательно, задаем вопросы, уточняем детали. И стараемся их примирить, чтобы... Вообще самая главная цель какая? Чтобы судебных исков было как можно меньше. Чтобы до суда разобрались и полюбовно, что называется, разошлись. Кто-то, ну, довольствуется тем, что, ну, надо напечатать опровержение. Но иногда эти опровержения бывают даже хуже, чем сама публикация. Это было в нашей истории. Правда, я тогда не работала в комиссию. Улугбек Бабакулов так замечательно извинился перед боксером Урзубеком Назаровым, что он обиделся еще сильнее. Поэтому, то есть извинения, извинения рознь. Но вот некоторые довольствуются просто тем, что публикуешь там на своих страницах опровержение. Кто-то, кому-то достаточно просто вот друг перед другом извиниться. Бывает и такое. Некоторые все-таки вот усилия комиссии, в общем-то, сводятся на нет, и они подают все равно в суд. Бывают и такие случаи. Но чаще всего договариваются. Какую-то дополнительную публикацию сделать, где предоставить сторону вот заявителя, ну, более расширенно, как говорится, да, там, может быть, интервью там отдельное сделать и так далее, то есть его точку зрения, чтобы опубликовали. И такие, ну, мы стараемся всякими методами, как бы, привести их к примирению.
А вот самые частые такие ошибки, нарушения этики, где действительно журналисты сами виноваты, вот в чем прокалываемся чаще всего?
Знаете, вот в нашей
в нашем кодексе, вот, как я уже говорила, 23 статьи. Из них наиболее часто нарушаемые, там всего их несколько, там 5-6 статей. Вот одна из них, к сожалению, вот я не взяла и могла процитировать, там 10-я, по-моему, статья, которая говорит, что факты должны быть отделены от суждений и так далее. А зачастую у нас бывает так, что журналист свое мнение, свои рассуждения выдает за факт. И, ну, откровенно при этом, как бы, вводя, мягко говоря, ну, ложь в своей публикации или там в программе в своей.
Мне очень нравится фраза «как говорят эксперты».
Вот. Это любимая фраза говорят. Стала на телевидении, да, что это вот, вот по словам экспертов, мы же сказали. Или знаете, у газетчиков есть такой, у тех, кто пишет, есть такой аргумент. Мы же это не утверждаем, мы же в конце вопросительный знак поставили. А вор ли такой-то, такой-то? Угу. Понимаете, судом не доказано, что он вор, а он прям утверждает, такой-то, такой-то вор и коррупционер. И при этом поставил знак вопроса и считает, что он соблюл, так сказать, этический кодекс.
Но с точки зрения законодательства, журналист несет ответственность за утверждение, а не за предположение. Угу. То есть именно
да, вот на, это
вот, как... на фразе «заявил» или «полагает», «считает», угу. Вот именно это в производственной судебной практике играет роль.
Угу. Например, суд, он должен обязать, да, что-то сделать. А комиссия что может сделать?
Если откровенно говорить, то комиссия может... У нас есть 4 формы, как бы, порицания, да? Предупреждение, форма общественного порицания и так далее. То есть 4 формы. Мы это публично заявляем, СМИ перепечатывают, что комиссия в отношении того-то, того-то, в отношении того-то СМИ вынесла там предупреждение. Ну и все. Это вот прошло в СМИ, но на это СМИ, это, собственно говоря, никаким образом не отражается. Ну, как бы просто все знают, что вот он нарушил. А если он, у него как бы...
Ну, нужно все-таки СМИ разделять. То есть крупные медиа, которые имеют юридические лица, редакционные политики, то есть какой-то штат и следит за своей репутацией, это одна вещь.
Нет,
другое,
да,
это... дело, когда это какие-то сайты однодневки, то есть непонятно вообще, есть ли у них адрес, может быть, они из кофейни работают. То есть вот эта категория, а ее она достаточно большая, она будет игнорировать. Да, и мы же особо и не считаем их. Даже внутри медиасообщества мы же их тоже не считаем как бы частью нашей, да, корпоративной тусовки.
Угу. Ну, большие СМИ, конечно, они работают, стараются работать законно, у них есть юристы, особенно крупные телекомпании, у всех есть юристы. И прежде чем выпускать какой-то материал, который вызывает сомнения, конечно, юристы там их обо всех подводных течениях могут предупредить и... Но, вот как тем не менее, они попадаются.
С ОТРК был случай, да. Освещение митинга «Реакция», да? Была жалоба, вы ее рассмотрели, вынесли решение, что действительно было нарушение этических норм. По-моему, вы направили это решение в наблюдательный совет, руководство ОТРК. Но насколько я вижу, да, и насколько я отсматриваю новости ОТРК, механизм работы, он ведь не меняется у государственных каналов, сколько ты не жалуйся. Вот возможно ли как-то регулировать СМИ? И даже вот, ну, журналистская тусовка же все равно тусовка, все друг друга знают. И, в принципе, журналисту, мне кажется, любого СМИ не очень приятно, да, читать про то, что там ты нарушил нормы, и все журналисты читают про журналистов. Ну, то есть так, репутационные потери какие-то журналист несет. Но все равно в стране, где большими СМИ руководит либо там государство, либо политики, либо олигархи, есть ли возможность саморегулирования у СМИ?
Вот то, что я вижу сейчас, это просто издержки роста. Сейчас ситуация с консолидацией не очень хорошая, но тем не менее, это же вся консолидация и солидаризация медиа проходит на общественных началах усилиями активистов, не более того.
активистов вроде много, много кто хочет что-то сделать хорошо, но нету конкретной организации, которая там финансируется, у которой есть штат, и которая занимается такими вопросами по развитию, по объединению медиа. Условно такая бизнес-ассоциация, вот как там для рынков есть, там поставщики есть, IT-технологии и так далее. В медиа такой действенной и эффективной организации нет. Я думаю, что это вопрос времени.
Но просто потому что
все очень-очень медленно, но тем не менее, вот я все равно вижу, что это издержки роста, и в любом случае я убеждена, что такая организация и появится, и она просто должна быть.
Ну да, пока медиа не станет как бы бизнесом, пока будет рупором, я не знаю, пропаганды, пока будет рупором выражения каких-то интересов определенных кругов, ну, так, наверное, и будет продолжаться. То есть собака лает, караван идет, так и будет. Но когда заработают в нашей среде, наверное, и рыночные какие-то инструменты, да, возможно, что-то и сдвинется. Да, я тоже согласна с Диной в том, что это пока болезнь роста. Но у нас, например, статистика такова. Где-то мы за год рассматриваем порядка 10-15 жалоб. И это и немного, но и немало, потому что, в принципе, 10-15 – это такие, знаете, значимые фигуры обращаются. Вот, например, ну, за последний год-два в нашу комиссию подавали жалобы и экс-премьер-министр Мирбек Бабанов, и представители знаменитой семьи в Кыргызстане, Матраимовых. Кстати, они на вас жаловались, на Азаттык. Ну и так далее. Так очень много таких медийных персон подавало жалобы. Курсан Асанов, Динара Исаева и так далее, и так далее. Вот много
персон. В любом случае, сами медиа обращаются, конечно, гораздо чаще. Вот мы опубликовали, нашли наши контакты, в личку в колл-центр или на рабочий телефон написали. Или прям пришли в редакцию скандалить.
Ну да.
Ой, а вот так как у нас просто не редакция, вот я не знаю, проходной двор, вот люди просто со своими жалобами на всех и вся. Просто они вот так заявляются в редакцию и говорят, а с кем можно поговорить? Вы с кем-то договаривались? Нет, мы там из Канта Токмака, еще откуда-нибудь. Нужен журналист. Угу. Помогите.
Вы обе журналистки, да, в любом случае, в первую очередь. Насколько репутация важна для журналиста? И насколько это общественное порицание на определенных людях, да, может сработать в нашей сфере, в журналистике?
Ну, Лен, вот я бы так сказала, для людей, которые дорожат своим именем, я думаю, что это очень важно. Мне было бы неприятно в свой адрес получить какое-то порицание. Ну, я не знаю, может быть, я человек старой закалки. Но вот я сейчас, вот я смотрю же, к нам в комиссию на заседание приходят представители СМИ, на кого жалуются. Ну, я бы не сказала, что особо мучают угрызения совести. Вот есть люди, которые вот откровенно, глядя тебе прямо в глаза, ну вот, ну я здесь ничего не нарушил. Я же поставил знак вопроса, я же не утверждаю. Ну, я журналист, ты журналист, мы же понимаем, что ты лукавишь. Ну, что ты вот сейчас вот здесь изгаляешься? И у меня иногда даже не хватает вот терпения вот такую демагогию слушать. Но я должна быть выдержанной, внимательно, объективно выслушивать все стороны. Я вот сижу и слушаю. Когда они уходят, я, конечно, высказываю все, что я думаю о них. Ну, так, когда у нас свое обсуждение.
На самом деле, главный источник порицания – это же твоя же собственная аудитория, которая следит за каждой запятой, за тем, что не так комментарий сделали, и заголовок им не нравится, и там фамилия, может, неправильно написана, и он не начальник завотдела, картинка там то неэтично, это некрасиво, тут неправильно, это неверно, и вообще, что больше других тем нет. Тут мы с этим сталкиваемся с утра до вечера, и я думаю, информационные агентства, которые активно представлены в интернете именно, То есть для них, то есть нам на руководстве, на журналистов постоянно тегают. То есть эти уведомления просто сотнями в день приходят, сотнями и тысячами.
А что-то вы находите для себя полезным?
Конечно. Ну, во-первых, на самом деле мы можем пропустить какую-то глупую опечатку. Где-то, например, некорректный заголовок, да? Мы разбираемся внутри редакции, условно, как вообще такое получилось. Что-то можем, да, что-то если более серьезное, то есть мы прям проводим планерку, мы можем вносить изменения в наши чек-листы и стандарты. Конечно, мы можем заняться какой-то темой, на которую, ну вот просто в этой текучке не обратили внимания. Много что. Ну и что важно, что так как мы этот отклик видим круглосуточно, то есть и в 3 часа ночи нам могут звонить упорно в колл-центр по видеосвязи зачем-то. Вот, соответственно, мы быстро можем принимать решения, мы хорошо достаточно чувствуем аудиторию. Если ты работаешь в газете, никак нигде не представлен, то даже вот приглашение на рассмотрение жалобы, которые вот в комиссию, это уже целое событие. Для нас это будет просто, там, не знаю, наверное, одно из тысячи обращений за эту неделю. Да, не за месяц. Ну, то есть, если нам только в колл-центр ежедневно пишет больше 100 человек, ну, по самым разным, каждые полчаса в личку приходят в соцсетях около 10 сообщений полчаса, то есть за сутки, ну это вот умножить надо. Угу. Комментарии, не все же в личке пишут, они еще пишут в комментариях. У нас в среднем каждые 20 минут около 50 комментариев. Нет, больше даже 50 комментариев. Ну, это тоже нужно вот на сутки все умножить. Соответственно, отклика мы видим вот просто вот так. Угу. И общественное порицание в том числе.
Вот одно из недавних решений комиссии было по поводу журналистов, которые участвуют в предвыборной гонке, да?
Это было обращение.
Обращение,
такое.
Да, что по этическому кодексу, естественно, можно, каждый гражданин имеет право баллотироваться, но нужно об этом сообщить своей аудитории, да? И это, опять же, не законодательная норма, а этический кодекс. Но вот выборы прошли, и часть журналистов вернулась ведь обратно в профессию. Это считается нарушением этики или нет? Потому что, ну, лично для меня, по моим ощущениям, да, уход журналистов в политику должен быть таким билетом в один конец, безвозвратным.
Ну, вообще-то, мы же в практике, в истории вообще государства, мы же видели, когда человек, находящийся там на министерской должности, он уходил баллотироваться, участвовать в этой гонке, потом там не получилось, и он обратно возвращается. То есть это уже вот в нашей стране это уже такая не очень хорошая, но практика.
Да, но когда ты журналист, все равно галочку в уме я для себя поставила. Например.
Да.
За того журналиста, да. Который...
Ну вот, нет, галочку не на выборах, а то, что он может быть не объективен.
Mm. Да, и поэтому вот я с вами согласна, если ты уходишь на выборы, ты должен для себя сделать вот внутри себя очень серьезный выбор. Все, я иду в политику, и тогда с профессией, да, надо, может быть, как бы попрощаться с этой профессией, во всяком случае, на тот период.
Особенно когда от партии.
Да.
То есть ты уже представляешь, что ты заинтересован лоббировать определенные интересы. Одно дело, когда ты одномандатник, там, хочешь быть активистом, то есть я могу в какой-то степени понять там блогеров, да, работают сами на себя.
Но они даже хотят, больше активисты,
делают,
чем
вот, они больше,
да,
активисты. А вот представители каких-то редакций, ну, то есть ты сразу начинаешь задумываться, а кто за ним стоит, а чьи интересы он представляет,
да,
что
и
он
вот
будет лоббировать. Ну вот, да, такие вопросы.
Почему вот,
есть,
например, мы вышли с инициативы этого обращения? Потому что мы уже видели, что пошла предвыборная агитация, и мы все знаем, что это популярный журналист, которого знают, которого любят, которого читают, смотрят, и он вдруг там за какую-то партию, интересы этой партии представляет. Вот. И это не один человек из нашего цеха, как говорится. И вот мы собрались прямо экстренно и сказали: ребят, давайте мы им напомним, что у нас в Этическом кодексе есть такая статья, что ты должен оповестить своего читателя, зрителя и радиослушателя. Ты должен оповестить и сказать: ребята, я иду в политику, я иду в депутаты, я баллотируюсь. И то есть теперь к моим словам относитесь как к речи политика, а не как к речи журналиста, который болеет за ваши интересы. Ну вот поэтому мы это, с этим обращением вышли. Я думаю, что это было очень вовремя.
И напоследок такой вопрос вот к вам обеим. Начнем с Дины, наверное. Журналисты многие по запарке, может быть, не всегда из злого умысла, да, забывают соблюдать какие-то этические нормы. Вот какие-то самые простые примеры и для журналистов, и для читателей, как распознать какие-то вот неэтичные моменты?
Частая ошибка. То есть это размещение пресс-релизов правоохранительных органов без редактуры, где в заголовке уже человека делают преступником, хотя он является подозреваемым. И то есть в этих копипастах, этих пресс-релизов, такой переработки, в попытке как-то сократить и сделать более емким заголовок, вот эта фраза «подозреваемый» или «подозревают», она, это слово где-то пропадает. То есть это презумпция невиновности, это может быть баланс мнений и то, что связано с фактчекингом. Аудитория часто еще не понимает. У нас недавно был, нам писал возмущенный читатель с какой-то общественной организацией, почему мы постоянно цитируем Идиля Байсалова, в частности, касался его. То есть, каким бы он ни был, в настоящий момент он является публичным, он является представителем власти. Официально приходит...
Не рядовым.
Пресс-релиз, он не рядовой, да. Он представитель власти, и мы должны вот рассказать, а вы уже думаете, как хотите, это умно или не очень. Угу. Судя по комментариям, мы с пользователями чаще солидарны. Но, тем не менее, если это какое-то сообщение официально, конечно, мы его размещаем. Ну да, у нас часто возмущают, зачем вы его вообще цитируете? Ну, это только один из примеров. Таких же масса. По поводу каких-то публичных личностей, да.
А вот, ну, ваше мнение. Я бы так сказала. В принципе, вот как себя уберечь, да, от каких-то таких проблем с правосудием и так далее? Вот ответ прост. Как все вообще в мире, все просто. Соблюдай стандарты. Они извечны, эти стандарты. Баланс мнений. Обязательно давай вторую сторону. И перепроверяй информацию в двух, а еще лучше в трех, в четырех источниках. Не давай непроверенным. И вот, понимаете, советы, рекомендации, они простые. Но вот из-за своей простоты почему-то они не пользуются большой популярностью.
А, ну вот, очень часто в конфликте, значит, вот опубликовано, к нам обратился читатель, очень частая история. Мы его выслушали. Он, например, на кого-то, ну, с кем-то ссутся, на кого-то жалуется. Мы говорим, контакты есть, где он находится, как найти вот вторую сторону. Очень часто, мы же еще оперативно должны все это делать, мы внизу дописываем, что редакция «Кактус Медиа» готова выслушать вторую сторону. Звонит вторая сторона, говорит, этот все наврал. Все наврал. Это все не так. Вы зачем это публикуете? Мы говорим, послушайте, это было его мнение, а вы мне сейчас говорите ваше мнение. Говорю, в этом конфликте, говорю, истины нет. У вас двоих просто своя правда. Но мы опубликуем ваше мнение. Потому что даже если есть документальные доказательства, у каждого могут быть свои. Uh-huh. Это так же, yeah. как в суде. Каждый представляет, судья там уже выносит, что он принимает во внимание, а что нет. Ну, вот, но очень многие конфликтующие стороны это не понимают. И, конечно, смертельно обе стороны тебя ненавидят, когда uh-huh. ты взял мнение у той стороны и у той, и даже примерно попытался одинаковое количество там, строчек и места отвести. То есть они недовольны, что там есть мнение оппонента, угу. потому что они только себя считают правыми. И вот таких, да что мы обычно говорят, больше никогда к вам обращаться не будем.
Ну и вот в этом смысле, в продолжение слов Дины, я бы сказала, необходимо повышать медиаграмотность населения. Всем. То есть это на самом деле просто беда. Вот я прав, Вот мое мнение, оно верное. Вот существует только мое мнение, оно правильно, а вот все остальное это неправильно. Это вот большинство, ну как бы читателей.
Для всех. Ну, да. Так устроен человек. У него своя правда. Он же через призму своего восприятия, образования, мировоззрения. И вот он так думает, и он в этом на самом деле глубоко убежден. Угу. То есть мы все в таких информационных пузырях.
Чтобы не заканчивать нашу программу на такой пессимистической ноте, мне бы хотелось сказать, что, вы знаете, не все так плохо. Вот, наше медиасообщество постоянно образовывают, да? Столько тренингов в нашей сфере, очень много. И если человек хочет расти профессионально, то у него есть такая возможность. Курсов, тренингов, семинаров, ну, выше крыши. Но я хочу сказать, что такие же тренинги по медиаграмотности появились и проводятся и в регионах, везде, для просто, ну, для гражданского сообщества. И вот, вот эти тренинги, они тоже имеют уже какую-то свою, играют свою роль. Самосознание и восприятие информации сквозь призму вот, свой, вот, уже понимание основ медиаграмотности уже есть.
Тамара Оптимистка.
Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами была программа «Перекресток». Лена Нечаева. Увидимся.
«Перекресток» на радио «Азат».